Постепенно мы начали понимать, каково это – постоянно принимать в своем доме гостей. Передовой отряд прибыл на Пасху, а дальше все время было расписано вплоть до конца октября. Полузабытые приглашения, неосторожно сделанные где-нибудь в середине января, вдруг всплывали, напоминая о себе, телефонным звонком. А вскоре веселая компания уже являлась к нам, чтобы жить, есть, пить и загорать. Девушка, принимавшая белье в прачечной, вероятно, считала, что мы содержим небольшой отель. А нам все чаще вспоминались предостережения опытных людей, обосновавшихся в Провансе гораздо раньше нас. Уже позже мы поняли, что самые первые визитеры оказались и самыми лучшими. С ними у нас почти не было проблем. Точно они окончили специальные курсы поведения в гостях. Они взяли на прокат машину, и нам не пришлось возить их повсюду. Они сами развлекали себя весь день и только обедали вместе с нами. Они уехали именно тогда, когда обещали. Если все остальные будут похожи на них, решили мы, лето получится не таким уж кошмарным. Главное неудобство, как мы довольно скоро поняли, состояло в том, что все наши гости были на отдыхе. А мы нет. Мы вставали в 7. Они валялись в постелях до 10 или 11 и иногда заканчивали завтрак как раз в то время, когда следовало садиться за ланч. Они загорали, пока мы работали. Вздремнув перед обедом, они просыпались бодрыми и жаждали светских развлечений. А мы за столом клевали носом, иногда попадая в салат. Моя жена, неисправимо гостеприимная от рождения, жила в постоянном страхе, что кто-нибудь останется голодным, и целые дни проводила у плиты, а мыть посуду мы заканчивали только поздно ночью. Воскресенья заметно отличались от остальных дней недели. Все наши гости непременно желали посетить один из воскресных рынков, а для этого надо было рано вставать. Наши режимы на этот раз совпадали. Немного опухшие и непривычно тихие, они дремали на заднем сиденье все 20 минут, что мы ехали до кафе в Иль-Сюр-Ля-Сорг, где решили позавтракать. Я остановил машину у моста и разбудил наших друзей. Вчера они неохотно прервали веселье и отправились в постель только в 2 часа ночи. И сейчас при ярком свете утра не на шутку страдали от похмелья. Спрятавшись за темными очками, они как в спасательный круг вцепились в большие кружки кофе со сливками. В темном углу бара жандарм тайком опрокидывал утренний стаканчик пастис. Человек, торговавший лотерейными билетами, сулил моментальное обогащение каждому, кто замедлял шаг у его столика. 2 шофера с синими, похожими на наждачную бумагу подбородками, оголодавшие после проведенной за рулем ночи, жадно поглощали бифштексы с картошкой фри и громко требовали принести еще вина. Через распахнутую дверь в кафе проникал свежий запах реки, а утки, рассекающие ее поверхность, ждали, пока с террасы кто-нибудь кинет им кусочек булки. Для того, чтобы попасть на главную площадь, нам пришлось пройти сквозь строй смуглых цыганок в обтягивающих черных юбках. Они торговали лимонами и длинными косичками чеснока и шипели друг на друга, состязаясь за клиентов. Прилавки, установленные вдоль улицы, были завалены товаром так, что грозили вот-вот обрушиться. Здесь торговали серебряными украшениями и по соседству с ними высушенной соленой треской, блестящими от масла оливками в деревянных бочонках и сплетенными вручную корзинами, корицей, шафраном и ванилью, похожей на облако гипсофилой, щенками неопределенной породы, барахтающимися в картонной коробке, футболками ядовитых цветов с портретами Джонни Халлидея, нежно-розовыми бюстгальтерами и корсетами героических размеров, деревенским хлебом с шершавой корочкой и горшочками с террином. Тут и там в толпе мелькали и сине-черные, тощие сенегальцы, обвешанные произведенными в Испании талисманами из настоящей африканской кожи и электронными часами. Откуда-то раздалась оглушительная барабанная дробь. Человек в конусообразной шляпе с обрезанной верхушкой, сопровождаемый псом, одетым в красный фрак, покрутил регулятор на микрофоне и прибавил децибел, что было уже совершенно лишним. Еще раз прогрохотали барабаны, а вслед за тем раздался непереносимый для слуха вопль. Небывало низкая цена. Баранина из Систерона, колбасы, субпродукты. Спешите в мясную лавку Кроссарда на Рю Карно. Небывало низкая цена. Он еще что-то сделал с громкоговорителем и заглянул в добытый из кармана листок. Обязанностью этого человека было оповещать жителей и гостей города обо всем, от репертуара местных кинотеатров до дней рождения и юбилеев, что он и делал, щедро сопровождая все объявления звуковыми эффектами. Я бы с удовольствием познакомил его с Тони из рекламного агентства, им бы нашлось о чем поговорить. Три алжирца с морщинистыми коричневыми лицами сплетничали о чем-то на солнышке, держа за ноги свой будущий ланч. У свисающих вниз головой цыплят был обреченный вид, словно они уже знали, что их часы сочтены. Всюду, куда ни падал взгляд, мы видели жующих людей. Торговцы наперебой предлагали бесплатные образцы своего товара. Ломтики горячей пиццы, розовые кружочки ветчины, колбаски, посыпанные травами, специями и толченым зеленым перцем. Маленькие кубики нуги. Наверное, именно таким представляют себе преисподнюю поклонники диет. Наши друзья начали задавать наводящие вопросы о ланче. До ланча было еще далеко. И перед ним нам еще предстояло исследовать ту часть рынка, где продавались несъедобные товары. Там хозяйничали старьевщики со своими коллекциями, которые они, как сороки, собирали по чердакам всего Прованса. Иль-Сюр-Ля-Сорг уже давно известен как город антикваров и старьевщиков. Рядом с вокзалом там имеется огромный пакгаус с постоянными торговыми местами, где можно отыскать практически все. Но утро выдалось слишком солнечным для того, чтобы проводить его в темном и мрачном сарае, и поэтому мы решили пройтись вдоль аллеи платанов, где продавцы высокого старья, по аналогии с высокой модой, как они сами себя называют, разложили свой товар на столах, стульях, прямо на земле или развесили его на гвоздиках, вбитых в стволы деревьев. Выцвевшие открытки и старые льняные сорочки соседствовали здесь с разрозненными столовыми приборами и потрескавшимися эмалевыми табличками с рекламой слабительного или помады для непокорных усов. Тут же ждали своего покупателя чугунные утюги, фаянсовые ночные вазы, пепельницы с эмблемами уже несуществующих кафе, броши эпохи ар-деко, пожелтевшие сборники стихов и неизбежный стул в стиле Людовика XIV в идеальном состоянии, если не считать отсутствующей ножки. Чем ближе время подходило к полудню, тем ниже делались цены. И вот тут-то и начиналась настоящая торговля. В нее с энтузиазмом вступила и моя жена, достигшая в этом искусстве определенных высот. Она уже полчаса описывала круги вокруг небольшого гипсового бюста Делакруа, сделала несколько заходов и уже сбила цену до 75 франков, но решилась на еще одну попытку. «Последний раз спрашиваю, сколько вы все-таки за него хотите?» «Мадам, я уже давно хочу за него 100 франков, но раз уж дело идет к ланчу, отдаю за 50». Мы устроили Делакруа у заднего стекла, чтобы он мог смотреть на дорогу, и вместе со всей Францией устремились навстречу гастрономическим радостям. Одно из качеств, неизменно восхищающее нас во французах, это их готовность поддержать талантливого повара, как бы далеко ни находилась его кухня. Качество блюд для них важнее личных удобств, и ради того, чтобы хорошо поесть, они безропотно едут час или даже больше, исходя по дороге слюной. Таким образом, хороший кулинар имеет шанс преуспеть, даже если судьба забросит его в самое неподходящее место. Ресторан, в который мы сейчас направлялись, находился в такой дыре, что первый раз, чтобы отыскать его, нам потребовалась карта. Букс настолько мал, что его трудно назвать даже деревней. Там имеются старинное здание мэрии, вполне современная телефонная будка, 15 или 20 живописно разбросанных домов и ресторан «Auberge de la Loupe», приютившийся на склоне холма, откуда открывается вид на пустынную долину внизу. Зимой мы долго искали его, и, забираясь все выше и дальше в глушь, уже начали сомневаться, не закралась ли в эту карту ошибка. Тогда мы оказались единственными клиентами. Ледяной ветер ломился в окна, и нас усадили прямо перед огромным камином, в котором горело здоровенное полено. В жаркий майский полдень картина оказалась совершенно иной. Свернув с главной дороги, мы обнаружили, что на маленькой парковке у ресторана почти не осталось свободных мест. Причем половина их была занята тремя лошадьми, привязанными к бамперу древнего Ситроэна. Хозяйский кот, картинно развалясь на нагретой солнцем черепичной крыше, с интересом наблюдал за несколькими курицами, гуляющими по соседнему полю. Столы и стулья были расставлены вдоль стен старого амбара, и мы ясно слышали доносящийся из кухни перестук кусочков льда, высыпаемых в ведерко. Шеф-повар Марис вышел нам навстречу с четырьмя бокалами шампанского с персиками и пригласил в амбар полюбоваться своим новым приобретением – большим открытым экипажем с деревянными колесами и скрипучими кожаными сиденьями. Марис собирался устраивать на нем экскурсии по Люберону и по дороге, разумеется, завозить туристов в свой ресторан, чтобы перекусить. «Как нам? Идея? А мы сами не хотели бы поехать?» «Ну, конечно, хотели бы». Он застенчиво улыбнулся и поспешил обратно к плите. Марис был поваром-самоучкой, совершенно лишенным честолюбивого желания прославиться на всю Францию. Все, чего он хотел, это зарабатывать достаточно для того, чтобы жить в долине и содержать нескольких лошадей. Своим успехом его ресторан был обязан простой, недорогой и вкусной пище, а не полетом гастрономической фантазии, которую сам Марис называл «кухня для снобов». Марис предлагал своим клиентам только один вариант ланча за 110 франков. Девчушка, помогавшая в зале по воскресеньям, принесла большой плетеный поднос и поставила его в центр стола. Мы насчитали 14 видов закуски. Артишоки, крошечные сардинки, зажаренные в сливочном масле, ароматный салат из зелени и трав, слоеная треска под белым соусом, маринованные грибы, кальмары, маленькие луковички в свежем томатном соусе, сельдерей и турецкий горох, редис и помидоры черри, холодные мидии. Поверх всего этого богатства были наложены толстые куски паштета, маринованные корнишоны, блюдечки с оливками, холодные жареные перцы и хлеб с хрустящей коричневой корочкой. В ведерке со льдом охлаждалось белое вино. Бутылку красного «Шатоне в Дюпап» открыли и поставили в тенек подышать. Все остальные клиенты, французы из соседних деревень, оделись ради воскресного в чистые парадные костюмы. И две приезжие пары в яркой и дорогой одежде казались на их фоне экзотическими чужаками. Три поколения одного семейства, занявшие большой стол в углу, сверху наполнили свои тарелки и пожелали друг другу «бон аппетит». Шестилетний малыш, демонстрируя несомненные задатки будущего гурмана, заявил, что этот паштет нравится ему гораздо больше, чем тот, что готовят дома, и осведомился у бабушки о вкусе вина. У его стула сидела пришедшая с семейством собака. Как и все собаки, отлично знающие, что дети роняют на пол больше еды, чем взрослые. Мы отдали должное закускам, и нам принесли горячее. Розовые ломтики баранины, приготовленные с цельными головками чеснока, и гарнир из зеленой фасоли и золотистых картофельных лепешек. К мясу по бокалам разлили «Шатоне в Дюпап» — темное и крепкое вино с плечами, как выразился Марис. Мы без особого сожаления распростились с мечтой об активном отдыхе и начали тянуть спички, чтобы решить, кому достанется плавучее кресло Бернара. Потом подали сыр из бануана, влажный, обернутый в виноградные листья и, наконец, десерт, на самом деле объединивший три десерта – лимонный щербет, шоколадный торт и английский заварной крем. Все в одной тарелке. Кофе, стаканчик «Марк» из Жигонды, Счастливый, удовлетворенный вздох. Где еще в мире, восхищались наши друзья, можно так вкусно поесть в такой расслабленной и непринужденной обстановке? Может, только в Италии, но более нигде. Они привыкли к лондонским ресторанам с их дизайнерскими интерьерами, претенциозной пищей и головокружительными ценами. Тарелка пасты в Мейфэре, жаловались они, стоит больше, чем весь наш ланч. Ну почему в Лондоне невозможно поесть вкусно и дешево? Исполненные послеобеденной мудростью, мы пришли к выводу, что поскольку англичане ходят по ресторанам гораздо реже, чем французы, они желают, чтобы их не только насытили, но и впечатлили. Чтобы вино приносили в плетеной корзиночке, чтобы подавались миски для полоскания пальцев, чтобы меню длиной напоминало небольшой роман, а счетом можно было хвастаться перед знакомыми. К нам подошел Морис и спросил, как нам понравилось у него в ресторане. Он присел за наш столик и на листке бумаги в столбик сложил несколько цифр. «Печальная обязанность», — вздохнул он, пододвигая бумажку ко мне. «С нас причиталось 650 франков. Во столько в Англии обошелся бы ланч на двоих». Один из наших друзей спросил Мориса, не подумывал ли он о том, чтобы перебраться в какое-нибудь место пооживленнее. В Авиньон или даже в Менерп? Тот покачал головой. «Мне и здесь хорошо». Он добавил, что рассчитывает проработать еще, по крайней мере, лет 25. А мы выразили надежду, что у нас и тогда хватит сил доковылять сюда и отведать его замечательных блюд. На обратном пути мы заметили, что сытная пища и воскресный отдых благотворным образом влияют на темперамент французского водителя. С полным желудком он едет не торопясь, глазеет по сторонам и даже не пытается пойти на обгон на слепых поворотах. Он останавливается, чтобы подышать и облегчиться в придорожных кустах, на пару минут сливаясь с природой и приветливо кивая проезжающим мимо. Завтра он снова превратится в камикадзе, но сегодня — воскресенье. Мы в Провансе, и надо наслаждаться жизнью.